Я три книга, восемь, шестая глава. Арджуна похищает Субхадру. Рикшит молвил: «О премудрый муж, расскажи, как дед мой, Арджуна, женился на моей бабке, Субхадре, что приходилось Кришне Баларами, родной сестрой». Блаженный Шука отвечал: «О, государь, во время странствия по местам Богомолья Арджуне случилось быть в Прабхасе, где он узнал, что Баладева намерен выдать свою сестру замуж за Дурьотхану, и что никому из родни Едавов эта затея не по вкусу. Тогда он облачился в монашеские одежды и с посохом направился в стольный город Едава. Там он никем не узнан, жил и упорно занимая кончики от жителей Двараки и пользуясь гостеприимством всемогущего Баладевы. Как-то раз, в числе прочих брахманов, Арджуна был гостем на званом обеде, где Баларама лично почивал его. На том обеде он встретил Субхадру и так был поражен ее красотою, что не мог притронуться к царскому угощению. Арджуна был муж могучий, прекрасный и желанный для женщин. И когда Субхадра взглянула на него, она воспылала страстным желанием и отдала ему свое сердце. Видя по лицу ее, что она пребывает смущенной и трепете, Арджуна догадался, что ее готовят замуж против воли, и тогда замыслил дерзкое похищение. Через несколько дней, когда прекрасный Субхадра в сопровождении жрецов отправилась в храм, чтобы совершить приношение божеству, доблестный сын Панду тайно последовал за ней на колеснице, запряженной быстрыми конями. И когда после совершения обряда дева возвращалась в родительский дворец, он схватил ее и, посадив в колесницу, помчался на восток, в Индропрастху. Жрецы помчались во дворец и, ворвавшись в попыхах в государевы палаты, рассказали о случившемся. Воеводы стали бить в литавры, призывая вришнев к оружию. Сбежались воины со всех сторон, и поднялся великий шум. Могучий Баладева, хмельной от выпитого на празднестве вина и обуреваемый гневом, грозился жестоко отомстить Арджуне, оскорбившему гостеприимство Едава, и повелел спешно снаряжать колесницы для погони. Но Кришна остановил своих разъяренных родичей. Нет для нас оскорблений в поступке сына Панды, сказал он. Древний закон разрешает воину похищать похищение невесты. Такими речами он успокоил брата и уговорил того послать гонцов с подарками за Арджуной, чтобы они пригласили его вернуться с миром. Шука продолжил: «У Кришны был верный почитатель по имени Шрутардева, происходивший из знатной жреческой семьи. То был человек ученый, благодушный и воздержанный в страстях. Жил он с семьей в Митхиле, столице древнего царства Видехи, и зарабатывал на жизнь себе и родичам скромным ремеслом брахмана, принимая с благодарностью все, что посылало ему провидение. Довольный судьбою, он отправлял свой долг перед миром и каждодневно молился Кришне, мечая для себя лучшей доли. Таким же смиренным нравом обладал и государь Митхилы Бахуланышва, благородный потомок древнего царского семейства. Как-то раз Кришна на колеснице, ведомый его верным возничим, дорогою отправился в Видеху, пригласив с собой нескольких ученых мужей. В числе приглашенных оказался Нарда, Вамадева, Атри, Кришна Дваипаяна Вьяса, Парашурама, Асита, Аруни, Брихаспати, Канва, Майтрея, Чьявана и я. Во всех городах и селениях, что лежали на нашем пути, люди встречали Кришну, как восход солнца после темной ночи, чествовали его хвалебными речами, подносили ему благовонные составы, душистую воду и прочие дары. Жители стран Антары, Дханвы, Куруджангалы, Канки, Матсли, Панчалы, Кунти, Матху, Тикай, Кошалы и Арны глазами пили блаженную брагу улыбок лотоса около Криши. Одним взглядом владыка трех миров избавлял людей от рабства земных уз. Под хвалебные песни богов Господь даровал чадам человеческим надмирное бесстрашие и мудрость ока, осеняя удачей и благополучием целую вселенную. Узнавая о прибытии сына Васудевы, граждане Видехи, счастливые, спешили ему навстречу щедрыми подношениями. Когда они видели Кришну, сердца их расцветали, как лотосы в лунную ночь. Со сложенными у лица ладонями жители Видехи кланялись Господу и мудрецам из его свиты, о коих прежде заводилось лишь слышать из преданий Брахмы. И государь со Шротадевою припали к стопам Кришны, каждый полагая, что Всевышний прибыл в Мидхилу для того лишь, чтобы оказать милость лично ему. Потому оба одновременно пригласили Господа и всю его ученую свиту быть гостями в их домах. Не желая обидеть ни одного из своих почитателей, Кришна принял приглашение обоих, умножив себя на три. Он отправился одновременно во дворец Бахулашвы и скромное жилище Шротадевы, так что ни один из них не догадался о хитрости Всевышнего. Потомок славного Джанаки, Бахулашва, немедленно распорядился приготовить для уставших с дороги гостей почетное сиденье и вкусное питье с угощением. Удобно усадив Кришну и мудрецов, царь со слезами счастья на глазах самолично омыл гостям стопы благоухающей водою и окропил ею свое чело и домочадцев. Затем он поднес гостям душистый состав из сандала, цветочные венки, тонкие одежды с украшениями, воскурил благовония, зажег светильники и каждого одарил стадом быков и телиц. Когда гости наелись досыта и отдохнули, царь поклонился в ноги Кришне и обратился к нему с ласковой речью. «О всемогущий Господь, душа всех тварей, лучезарный свидетель всех наших дел, ныне ты взошел к своему слуге, вечно молящемуся, на твои лотосные стопы». Так, у нас большая глава. Мы ее разбиваем на две части. И завтра продолжим. На 30 стихе. Отлично. Есть какие-нибудь вопросы? А слышно хорошо? Это чуть не читаешь. Так, в чате у нас есть 1000 старые вопросы. Я имею чей-нибудь вопрос.
Земле преданности, а скрим-соус спрашивает.
Благодарю, читаю, Хай пишет.
Чуть-чуть выше.
А, да. Ага. Так, пишет Мадхусуда на скрим-соус. У Кришны есть план спасения всякого существа или ему по боку наше безумие, а милость – исключительная прерогатива персоны номер один. Так, сейчас я там дальше. Это второй вопрос, или это относится к первому? Всякая характеристика, исходящая от него, становится обособленный и перенимая его определенные свойства, мешает ему этому. Так, понятно, это не другой вопрос. У Кришны есть план спасения всякого живого существа или ему по боку наше безумие, а милость исключительно прерогатива персоны номер один. Так, ну, с определением персона номер один это Кришна. Но у него есть антипод. Это Шимати Радхарани. Оно не персона номер один, но и не персона номер два. Точно не персона номер два. Я вайшнава. Так, план спасения. У Кришны есть план спасения. Вот это стремление к спасению заложено в самой природе существа. Существует только то, что обладает сознанием. За пределами сознания не существует ничего. Собственно, существование и предполагает существование сознания. Сознание предполагает наличие свободы. И это вот спасение или освобождение – это постепенное увеличение степени своей свободы. Вот. Это заложено в каждом сознании, в каждой частице сознания, а следовательно в каждой сущности, сознательной сущности, стремление к спасению или к освобождению. Собственно, это и есть план. Вот с самого начала в нашу природу интегрирует стремление к свободе. И это не прерогатива персоны номер один, то есть не прерогатива Шримати Радхарани. Шримати Радхарани не дает свободу, а наоборот открывает душе взор на ее владыку. И душа, последовав за Шримати Радхарани и приняв ее ценности, лишается свободы, но лишает свободы, обретя любовь, обретя, ну, собственно, Шримати Радхарани или милость ее, ее лотосных стоп. Сам по себе Кришна без Шримати Радхарани не обладает милостью. Сам по себе Кришна, он чрезвычайно эгоистичная персона. Шридхар Махарадж в слове «Хранитель преданности» говорит Станешь на этих тхаране. Я подошла к почтению. Я подошла к краю бездны. Она говорит так, приняв роль преданной души, я подошла к краю бездны. Если ты меня окажешь милость, повелительница наших сердец, то я опрокинусь в небытие. Так душа молится Шринати Радхарани. Молится о том, чтобы она, Шринати Радхарани, позволила стать рабой, позволила этой душе стать рабой красоты. Сам по себе Кришна, он дает дхарму. Господь Бог, он дхарма-радж, он обладает дхармой. Здесь мы сталкиваемся с таким противоречием, что есть дхарма, есть закон, и следование этому закону есть высшее благо. Так учит любая религия. Но в какой-то момент душа осознает, что над законом стоит что-то более высокое. А это нравственность. Над законом стоит нравственность. Ну или над законом стоит милость. А вот в христианстве, собственно, христианство возникает на изломе, когда душа сознает, Иисус Христос провозглашает, что Моисей принес закон. Да? Мы знаем, что царь иудейский, вождь иудейский Моисей, он евреем, ну или народу Божьим, да? Если отойти от мифа и понимать эту историю как философскую. Вот был некий народ. Народ Божий. То есть тот народ, который владыкой над собой объявил Бога. Это не прям вот евреи, это некая группа людей, некая группа душ, которая решила поклоняться Богу единому. Не силам природы, ни кумиром, ни золотым тельцам, ни фараонам, а именно Богу. И их предводитель, Моисей, дал закон, каким образом следует поклоняться Богу, каким образом быть богоугодным. И этот закон он написал на скрижалях, на табличках. Он был на горе, потом спустился к народу и от имени Бога принес 10 заповедей или 10 заветов. Но по прошествии, ну не времени, а по прошествии, скажем так, философского времени, народ Божий сознает, что над законом есть нечто более высокое. И вот к ним приходит Иисус Христос из Назарета и говорит, что нравственность, она выше закона. Если закон, который изложен в заповедях, приходит в противоречие с голосом сердца, то нужно выбрать голос. Он объявляет нравственность выше над законом. И вот наступает такое противоречие, или как такой исход этого противоречия, катарсис, да? А перед душой становится дилемма, следовать закону или следовать нравственности. Когда душа сталкивается с таким противоречием, она духовно растет. Она может снова избрать закон, она снова может принять формальные отношения с Богом через заповеди, а может последовать за душой, за своим внутренним позывом к Господу Богу. Вот Господь дает нам закон, а Шримати Радхарани дает нам голос сердца. Она говорит с нами голосом сердца. Она призывает следовать за сердцем, но не за формальным законом. Возникает вопрос, а что же было до того, как Моисей, да, или, кстати, очень знаменательный, хороший вопрос, ко времени вы задали, мы завтра будем читать, рассматривать эту дилемму, знаменитой 87-й главы, ой, послезавтра уже, на эту главу, на сегодняшнюю рассекли надвое. Послезавтра следующая глава посвящена как раз противоречию между законом и ведами и голосом. То, что у иудеев или у христиан это закон Божий, в ведической традиции это веды. Веды излагают закон. И мы будем считать о том, как сам закон Божий, персонифицированный, начинает отрицать себя, столкнувшись с играми Кришны. Вот в душе вот эта дилемма возникает. Следовать закону, либо следовать внутреннему голосу. И возникает вопрос, а что же было до того, как Бог дает закон? Зачем людям понадобился закон? И как же люди, или вообще живые существа, жили до того, как столкнулись с законом? А жили они, подчиняясь инстинкту. Вот здесь нужно рассматривать не исторические. У евреев, в иудаизме это исторически, что вот жил народ Израиля, вернее, жили люди от Адама, пока, наконец, они не получили закон Божий. И поклонялись они кому угодно. И поклонялись они, следуя своим низменным позывом. Вот в иудейской истории есть эпизод, когда Моисей вводит свой народ, то есть тех, кто стремятся к Богу, ну так и народ, да? Это те, кто ищет Бога, те, кто Бога избрали единым. Вот они ходят. И потом Моисей удаляется для молитвы, а потом, когда возвращается, видит, что эти богоискатели, ну, его народ, да, эти богоискатели соорудили себе золотого тельца. И сделал это не кто иной, как его собственный брат Моисей. И начинает ему поклоняться, начинает просить у высшего земных благ. Ну, тут любопытно, да? Они ушли из рабства фараона, они ушли от поклонения земным кумирам, сбежали от рабства. Ну, за ними фараон помчался. А потом море силы. Но вот они от рабства ушли, а потом из золота, которое они унесли из рабства, они соорудили огромного золотого тельца. То есть они столько золота из рабства унесли, что могли гигантскую статую золотого тельца сделать. Вот он возвращается после молитвы и смотрит, что они снова вернулись к идолопоклонничеству. И он обрушивает на них свой гнев. Так мы понимаем, что до того, как человек приходит к единобожию, он следует за своими низменными инстинктами. Он свободен, он поклоняет ему угодно. Это многобожие или паганство, да, если в русском языке поганый. Поганый означает тот, кто поклоняется множеству богов, то есть язычник. Вот это язычество, это олицетворяет поклонение кому угодно, кроме Богу единосущему, для удовлетворения своих низменных потребностей. Какие-то чувственные удовольствия, власть, деньги и тщеславие, признание окружающих. И вот мы слышим о том, что, оказывается, над законом Божьим есть нечто более высокое. Закон Божий, вообще любой закон, это ограничение свободы. Господь Бог говорит, что если ты следуешь моим заповедям, ты приходишь ко мне. Ну, в христианстве или в иудаизме это земля обетованная. Обетованно означает обещан. Господь Бог говорит, если ты следуешь моим заповедям, то ты приходишь в землю, которую я тебе обещаю, обетованная земля. Там ты ни в чем не будешь знать нужды. А вот сам по себе закон, ограничивая низменные потребности души человека, лишает ее свободы. А потом выясняется, что над законом есть что-то более высокое. То есть есть не закон. Следовательно, душа снова возвращается к свободе. Вот возникает вопрос. Если Бог лишил душу свободы, потому что свобода ее разрушала, и дал душе заповедь, то есть лишил свободы, дал душе закон, то зачем он потом говорит о том, что есть что-то более высокое над законом, ведь он уже это лишил ее свободы. Зачем он снова говорит о свободе? Ну вот тут мы подходим к важному очень вопросу, поставленному в Гите. О том, что нужно осознать себя, что когда мы ищем свободы в чувственном удовольствии, богатстве, во власти, в признании окружающих, мы ищем свободы не для себя. Господь лишает нас свободы, дает нам заповедь, закон, веду для того, чтобы мы познали самих себя и уже для себя пошли путем свободы, а не для своего футляра. Господь делает такой трюк. Он ограничивает нас. В этом его, конечно, милость. Но план свободы, он заложен в нас самих. Мы ищем свободу, но Господь говорит, что путь к свободе лежит через самоограничение через осознание себя, и только после этого обретение свободы. Кришна. Всякая характеристика, исходящая из него, становится обособленной, и принимая его определенные свойства, лишает его этого свойства или становится представителем этого свойства. И, конечно, она не лишает его этого свойства. Все свойства, они находятся в нем всегда. То есть какое-то свойство, это называется аватар или лакшана, свойство характера еще означает лакшана. Остается в Господе, но если оно делается выпуклым, если он переносится в это свойство становится отдельной личностью, сознательной личностью. Например, он обретает волю, но это уже не он, так как он воли лишен. А, в этом смысле. Когда он обретает волю, он волю из себя вычленяет, это становится Баларама. Баларама — это Кришна, в котором акцент сделан на волеизъявлении. Но когда он в кругу своих, Кришна, не Баларама, в кругу своих ближайших преданных, тех, кто его любит, а не благоговеет перед ним, то он действительно воли лишается. Он, Кришна говорит, я становлюсь рабом своих преданных. В этом смысле, да, он лишается воли, но его воля живет отдельной жизнью, но это все равно его воля. Он становится Баларамой, и Баларама пускается по миру. Баларама сотворяет мир, входит в этот мир в качестве высшей души. Он, Баларама, воплощается в этот мир, когда закон приходит в упадок. При этом Кришна, как своя Бхагаван изначально, он предается любовным наслаждениям в кругу своих возлюбленных. Вот он вычленяет из себя волю, но это все равно его воля. Просто ему деваться некуда. Ну что ж, он лишен воли, и теперь в мире больше нет воли. Чтобы мир существовал, чтобы бытие бытовало, нужна воля. Воля, собственно, поддерживает бытие. Если он вообще лишается воли, то ничего и нету, и не будет. Поэтому он свою волю опрокидывает в бытие, а сам остается безвольным рабом своих возлюбленных. Во Вриндаване у него воли нет, это точно. Во Вриндаване он безволен. Мы читаем Брихат Бхагаватамрите, что Кришна совершенно лишен воли. В самых последних главах, в последней главе, он падает в обморок, он, то есть, теряет чувства, то есть он теряет волю. Или это вера, он верит, и так из него исходит вера. А в нем эта вера остается или нет? Интересный вопрос. Он доверяет своим преданным. Его вера — это одна из его шакти. Это отдельная сущность, как, собственно, и все. Они, вера — это часть энергии преданности. А энергия преданности — это часть энергии хладини, энергия наслаждения. Вера ему служит, но, то есть она его энергия. Нужно понимать, что энергия — это часть личности, верховной личности, но это обособленная часть, она обладает собственным существованием, собственным бытием. И у энергии есть определенные задачи. Его вера, это не значит, что он, вот он верит в том смысле, как и мы верим. Это, эту веру можно представить как отдельную сущность или некая среда, попадая в которую душа приобретает веру, ну, начинает верить в Бога, то есть уповать на него. Это его энергия, которая служит средой, в которой душа привязывается к Богу. Хари Кришна. Так, ну, вот, еще. Хорошо, решить еще вопрос. Он Бхагаван. Так, он Бхагаван, то есть тот, кем невозможно не привлечься. Да, это определение дает Джива Госвами. Бхагаван — это не тот, кому душа предана. Бхагаван — это не тот, перед которым душа преклоняется, а тот, перед которым она не может не преклониться. Такое любопытное определение дает Джива Госвами. Бхагаван тот, кто притягивает к себе или увлекается собой. Он вечно увлекается собой. Вечно увлекающая и при этом увлекающаяся красота. Так, он Бхагаван тот, кем невозможно не привлечься, воплощение красоты. Но обусловленные души почему-то не привлекаются им в момент обретения ими индивидуальности. Они привлекаются, просто они привлекаются его тенью. Они привлекаются его величием, его славой. Хотят извлечь, но хотят при этом извлечь из него выгоду. Ну, безусловно, они им привлекаются. Как это? Фанат, ну, фанатки какого-то рок-певца. Они привлекаются им для того, чтобы погреться в лучах его славы. Ну, чтобы сделать с ним селфи, а потом сказать подружкам: смотрите, я знакома, или я вообще подружка Джастина Тимберлейка. И, то есть они привлекаются, но не для того, чтобы ему служить, а для того, чтобы увлечь на пользу и поднять свой статус, повысить свой статус среди таких же фанаток, таких же приверженцев. Вот точно так же душа привлекается Богом для того, чтобы возвыситься над другими душами. Вот это возвышение другими душами, это есть пратишха, самоутверждение. Сейчас в современном мире это называется добиться успеха. Что значит добиться успеха? Это возвыситься над другими. И есть некоторые признаки успеха. Ну, определенная одежда, определенный автомобиль, определенный круг общения, определенные интересы. Ты можешь сказать, что я член клуба Masters. Это элитный гольф-клуб, в котором входной билет на год стоит 2,5 миллиона долларов. Ты можешь сказать, ты Masters, ты входишь в этот клуб Masters. Не просто в гольф играешь, а там в Masters. Все понимают, вот как ты, какого успеха ты добился. Вот душа примерно так же, она привлекается к Господу для того, чтобы возвысить себя над другими, такими же, как она, душу. Хочет стать более значимой фигурой. Но Господь беспристрастен, Он обращает на нее, не делает ее особой среди своих душ, среди других душ. Он говорит так и говорит, у меня нет ни друзей, ни врагов. Я никого из моих чад не особенно люблю, не особенно ненавижу. Они, для меня все вы одинаковы, за исключением тех, кто предал мне, не для того, чтобы выделиться среди других таких же, как он, а чтобы мне послужить. Вот к ней, к этой душе, я особенно благоволю и жду ее в своей обители. Для всех остальных есть закон. И этот закон воплощает собою Маха Майя, Майя Деви. Мы ее еще называем Лакшми или провидение. Если ты хочешь добиться успеха, я в твоем успехе не буду принимать никакого участия. Есть закон. Если ты поступаешь по закону, согласно Дхарме, ты добьешься того, что ты именуешь успехом. Конечно, это никакой не успех, но с твоей точки зрения, с точки зрения таких же искателей успеха, это какой-то успех. Но с моей точки зрения, Господь говорит, и с точки зрения моего ближнего круга, это никакой не успех, а наоборот провал. Но пока ты живешь в этой иллюзии, что можно добиться успеха, то, пожалуйста, есть закон. А в этом смысле он обустраивает нашу судьбу или милость. Он просто создал мир таким, что, следуя его правилам, ты добьешься того, чего хочешь. Это можно назвать и милостью. Ведь он мог создать мир хаотичный. Ты тратишь усилия, ты прикладываешь усилия, а ничего из этого не происходит. Но он создал так, что ты прикладываешь усилия и получаешь реакцию. Получаешь последствия. Он создал первый закон Ньютона, а третий закон Ньютона. Действие равно обратно пропорционально, равно воздействию обратно пропорционально приложенному действию. Если ты творишь добро другим, то есть удовлетворяешь их чувства, то на следующем витке временном они будут удовлетворять твои чувства. Если наоборот, то наоборот. Если ты катаешься на лошади, то на следующем временном витке лошадь будет кататься на тебе. Но это будет душа в другом теле, который будет на тебе кататься. Не обязательно это будет лошадь. Это может быть какая-нибудь вша или глист. Вот ты съел какую-нибудь, вот ты любишь угря какого-нибудь. Ты его съел, а в следующей жизни в тебе змея поселится и будет все, что ты ешь, она будет все съедать. Вот примерно в таком ключе. Так, тут много. Еще. Так. Души почему-то не привлекаются. Нет, они привлекаются. Только они привлекаются его силой. А его сила называется шакти или майя. Майя – это то же самое, что шакти, но имеет вектор приложения. Майя – это сила воздействия. Когда мы говорим шакти, это просто его сила. Когда мы говорим майя, это сила, воздействующая на меня. Но это речь идет об одном и том же понятии, об одном и том же явлении. Мы привлекаемся его силой воздействия. Мы хотим так же, как и он, быть воздействующим или действующим. Вместо «я» мы делаемся «я» действующим. Ахамкара. Так. Почему так? Как будто им, этим душам, вместо реальности зеркало показывают, которое, отражая их самих, скрывает подлинный мир. Совершенно верно. Майя это можно сравнить с зеркалом. За зеркалом, ну, за этой за зеркальной поверхностью находится сам Господь Бог. Но когда мы выключаем свет за стеклянной поверхностью, то мы вместо того, чтобы видеть за стеклом, мы видим свое отражение. Да, вот у нас есть стекло. Если за стеклом свет, то мы видим то, что за стеклом. Если там за стеклом выключить свет, то мы сразу начинаем видеть себя. Ну, это и есть наш мир. Мы видим себя вместо того, чтобы видеть Всевышнего. То есть, когда мы в помрачении, свет выключили, мы видим себя. А когда мы в состоянии просветления, то как бы включается свет по ту сторону майи, по ту сторону стекла. И мы уже видим не себя, а мы видим то, что там происходит. Вечером, когда вы идете по городу, есть магазины, которые оставляют свет помещений. И мы видим то, что там за стеклом, видим товары. Но есть магазины, которые свет выключают, и мы идем и видим только себя, а не видим, что там творится. Вот точно так же с душой. Если она в помрачении, она видит себя, свое отражение. Если она в просветленности, она видит тот мир по ту сторону Майи. Да, вот эта майя, она скрывает подлинный мир. Вайшнавской традиции есть понятие тень, есть понятие отражение. А Джива Гасвами пишет, что иллюзия бывает двух видов, как тень и как отражение. Но тень ближе к реальности. Когда мы смотрим на тень иллюзии, на тень истины, мы видим истину. Ну, что такое тень? Это двухмерная проекция трехмерных предметов. Мы видим еще не Всевышнего, но мы видим очертания его. Это постепенное, это шаг к тому, чтобы узреть Всевышнего. Но когда мы видим отражение, то это такая толстая, грубая иллюзия. Мы видим только себя. Вот это майя. А когда мы переходим от стадии майи, стадии абхаса или видения тени, это первый шаг к тому, чтобы узреть Всевышнего, узреть его облик, его игры, его окружение, его нрав. То есть это тень Бога, которую он отбрасывает в этот мир. Такая стадия, первая стадия просветленности. Это такая задумка Всевышнего ввергать нас в иллюзию. Его задумка, чтобы мы были с ним, но были с ним в определенных отношениях, чтобы мы играли роль или играли партитуру, определенную партитуру в этом огромном оркестре под управлением любви. Вот какая его цель. Его цель – всеобщая пляска и всеобщий танец. Вот какая у него задумка. Но если мы не хотим влиться в этот оркестр, то тот инструмент, который у нас есть, мы, согласно его промыслу, используем, мы играем соло, мы используем для себя. Ну, как бы начинается игра, джазовый оркестр. У каждого есть, помимо его музыкального инструмента, есть еще и его партитуры. Но кто-то говорит, а я не хочу в общем оркестре играть. Я могу исполнить собственную мелодию. И тогда он покрывается слоем шумной изоляции, и он уже не слышит, что играют другие музыканты в оркестре. Он слышит только себя. Задумка ли его это? Его задумка другая. И его задумка – это то, что здесь называется законом. Его план проецируется в наш материальный мир в виде закона. Но любой закон имеет свою обратную сторону. Это что с тобой происходит за несоблюдение закона. А если вы открываете книгу законов, какой-нибудь уголовный кодекс, гражданский кодекс, административный кодекс, какое еще бывает, морское право, наследственное право, есть очень много разделов закона. Но всегда при изложении закона есть раздел, что с тобой будет за несоблюдение закона. Закон не может быть, если не прописано, что будет за несоблюдение. Вот мы сегодня говорили о народе Божьем. Ну, опять-таки, это не иудеи, вернее, это не евреи, а это души, которые занимаются богоискательством. Собственно, это есть народ Божий, души, ищущие Бога. И Бог дает им завет. Завет – это и есть закон Божий. А что такое завет? Бог заключает с ними договор. Собственно, и Моисей, он от имени богоискателей, от имени народа Божьего, отправляется на гору Синай и заключает с Богом договор. И в этом этот договор потом кладут в ковчег, да, такой сундучок, который они потом с собой носят. Да? Вот еврейский народ, он изображается, как вот они в сундучок 4 человека или сколько-то там носят. И в этом сундучке прописан закон. В этом законе прописано, что с тобой будет, если ты ослушаешься, если ты не будешь соблюдать свою часть договора. Вот там всяческие истории, когда богоискатели, народ Божий не перестает соблюдать закон Божий. И с ним происходят казни египетские, там, или что-то, чума, голод, или еще что-то с ним происходит за то, что они не соблюдают закон Божий. Вот точно так же Господь дает нам, у Господа есть задумка. Эта задумка здесь воплощается в виде его закона. Главный закон – это не делай другим того, чего не желаешь себе. И в конце любого договора есть пункт, что будет за несоблюдение этого договора. Это все, конечно, входит в общую задумку. У него нет задумки ввергать нас в иллюзию. У него задумка, чтобы мы играли с ним. Но если мы не хотим, то мы ввергаемся в иллюзию. Вот так. После нее спасать. Но он не после, он вот этот пункт спасения утопающих, он всегда открыт. Нужно просто к нему обратиться. Это как у каждого есть право, если кто-то себя почувствовал в себе корни какой-то страны, он может обратиться в посольство этой страны и сказать: я венгр. Например, какая-то есть программа репатриации, что венгры были захвачены Советским Союзом. Если ты нашел себе корни венгерские, ты можешь обратиться в венгерское посольство и сказать: я венгр. И там будут рассматривать, и тебе дадут или не дадут сертификат натурализации. Или ты можешь сказать: я англичанин. Или можешь сказать: я еврей. Приходишь в еврейское посольство и говоришь: я еврей. Они начинают изучать твое дело и говорят: ну да, ты действительно еврей. Пожалуйста, езжай на свою историческую родину. Вот это вот посольство, оно всегда открыто. Если какая-то душа осознала, что она родом из Царства Божьего, что у нее есть родственные корни с землей Божьей, то она может обратиться в представительство земли обетованной, представительство Царства Божьего, и получить инструкцию, какие документы, какие свидетельства нужно донести. Вот. Ай, конечно, благодарю. Такие разбирки, глубокие ответы. Хари Кришна. Ну что, давайте мы на этом закончим. У нас еще остались вопросы. А, завтра как раз мы и закроем эти потребности по вопросам. У нас остались вопросы с прошлых лет. Хари Кришна.